помните, друзья, что нашей с вами задачей является приобретение для Господа новых и новых душ. От нас зависит, познают ли люди своего Спасителя или во тьме неверия так и отойдут в ужасную для них вечность. Поэтому давайте-ка перестанем говорить о других, о массах, а поговорим лучше о самих себе. Поверьте, что если мы, служители, будем иметь чистую жизнь, верное хождение перед Богом и близкое общение с Ним, являясь поистине стражами на стене, тогда нам будет нетрудно достигать душ людей и приобретать их для Господа. Мы не должны забывать, что однажды нам придется дать перед Богом отчет за тех, кого Он нам доверил. Скажите, что сделали мы уже для того, чтобы приготовить путь народу Божьему? Возможно, он до сих пор не прошел через врата истины только потому, что мы, впереди идущие, не познали еще своей ответственности перед Богом и не подошли к ней по-настоящему серьезно. Мы способны быть занятыми какими угодно вопросами и проблемами, забывая о главном – готовить народу путь. Обдумайте это, друзья, и пусть Господь сам заговорит к вашим сердцам, открывая важность и глубину этого. Я же лишь коротко коснувшись данного пункта, перейду теперь к следующему. Равняйте, равняйте дорогу. Пожалуй, ни одно поколение людей, живущих на земле, не было способно понять значение этих слов так, как это можем теперь мы. Сейчас почти каждый представляет себе, как ведется строительство широкой, многополосной автомагистрали. Такой широкий путь должен идти как можно прямее и ровнее. Поэтому встречающиеся на пути возвышенности и холмы уплощаются и выравниваются, а над низкими долинами прокладываются высокие мосты. Так строится эта огромная широкая дорога. В книге пророка Исаии 35:8 мы читаем: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Видите, братья, как должно выглядеть наше служение Словом. Проповедуя, мы должны это делать так, чтобы даже самые неопытные и несведущие в Писании могли ясно понять истину, заложенную в наших словах. К сожалению, именно этого недостает нам, проповедникам. Исполняя свое служение, мы с вами не должны забывать, что Евангелие устрояет и созидает, поэтому ту же роль должна выполнять и наша проповедь. Неся людям благую весть о спасении, равняйте и прокладывайте в их сердцах дорогу для Господа. Возможно, вы спросите о духовном значении этого. В жизни каждого человека бывают долины и горы. В долине мы находимся тогда, когда ослабевшие или разбитые лежим духовно на полу. Однако у нас бывают и такие минуты, когда наша окрыленная душа ликует и радуется, и мы духовно подобны Господним ученикам, возведенным Иисусом на гору Фавор. Как ни горько, но нужно признать, что очень и очень часто духовная жизнь христианина идет неровно, то поднимаясь вверх, то падая вниз, и снова то вверх, то вниз. Это печальная картина, которая никак не должна быть нормой нашей жизни. Духовно мы должны быть всегда наверху. Что бы ни случилось, скорби, трудности, искушения, болезни и даже глядящая в лицо смерть, мы должны стоять над всем этим. Довольно уже нам ходить без силы и радости в глубокой долине уныния. Скорее наверх, на автомагистраль. Кто знает, друг, может быть, у тебя другая причина, и ты не можешь достичь Божьих высот только потому, что, надувшись, как жаба, сам уже стал высотой в кавычках. Помни, что такая святая напыщенность в кавычках является мерзостью в глазах Господа, ибо Он противостоит надменным и гордым. Пробуждение не может начаться до тех пор, пока такие вот высоты в кавычках не будут понижены и выровнены. Один пастор в Германии спросил меня однажды, когда мы можем ожидать начала пробуждения? Глядя на этого человека, в котором за версту была видна духовная сановитость, в кавычках, так и хотелось сказать, «Господь ожидает, когда ты смиришься и умолишься, сравнившись с остальными членами твоей общины. Ведь именно твое высокомерие стоит преградой на пути пробуждения». Скажите, как долго еще нужно ждать, чтобы пасторы и проповедники достигли такого состояния, когда бы Бог уже мог их использовать? И ты, друг, который не являешься проповедником, не думай, что это к тебе не относится. Знай, что для проповеди Евангелия Бог может использовать даже ребенка. У нас был такой случай, когда после слов четырехлетнего ребенка, не умеющего писать и читать, раскаялась и уверовала много взрослых людей. Бог может использовать также подростка и женщину. Мы лично были свидетелями того, как после пятиминутного свидетельства одного подростка, вся слушавшая его пятисотенная толпа обратилась к Господу. После этого мы получили массу писем с такими глубокими исповеданиями, что, читая их, сами сокрушались и плакали. Так что каждый должен равнять в своем сердце путь для Господа, чтобы Он, придя, мог начать действовать. Служители Божии, просите у Господа милости, чтобы вам самим первыми пройти через ворота истины, потому что, сделав это, вы таким образом уравняете и приготовите путь народу Божьему. А теперь пойдем дальше, и в прочитанном нами тексте рассмотрим четвертый пункт. «Убирайте камни». Здесь мне хотелось бы каждому, кто проповедует Слово Божие, задать один вопрос. Скажи, дорогой брат, был ли ты послушен этому призыву? Начал ли ты убирать камни из своей собственной жизни, или они по-прежнему лежат там, где давно уже находились? У нас в Южной Африке есть такие места, где после прошедшей бури на проезжих дорогах лежит масса камней, которые делают движение транспорта не только опасным, но и невозможным. Поэтому прилагаются все усилия к тому, чтобы поскорее убрать эти камни и таким образом очистить дорогу. Понимаете, братья, почему я об этом говорю? Господь повелевает нам очистить и приготовить для Него путь, а это включает в себя и убирание камней, причем прежде всего из собственного сердца. Сделано ли уже это вами? Или вы являетесь настолько святыми, что не имеете в жизни своей этих камней, в кавычках? Камень представляет собой нечто твердое, так что, натолкнувшись на него, можно легко пораниться. Камень является еще и чем-то мертвым, что необходимо отделить и удалить от живого. Слышишь ты, друг? Удали из жизни твоей «мертвые камни», в кавычках. Или, может быть, ты не знаешь, как они у тебя называются? Тогда позволь мне перечислить хотя бы некоторые из них. Давай начнем со злопамятства. Помнишь, как однажды кто-то был неприветлив с тобою или поприветствовал тебя не очень-то уважительно? С тех пор прошло уже много времени, а ты до сих пор не можешь забыть этого. Как ты считаешь, не является ли это тем камнем, который лежит на пути и который следовало бы давно уже убрать? Одного мужа Божьего спросили: «Скажите, пожалуйста, что нам нужно сделать для того, чтобы среди нас началось пробуждение?» На что он, не задумываясь, ответил: «Научитесь прощать». Так что, дорогие мои, мы не можем ожидать прощения от Господа, если сами не умеем прощать. Ведь не зря же написано, что Бог простит нас точно так же, как прощаем мы. Мы можем сотни раз исповедать пред Господом свои грехи, однако они не будут тебе прощены только потому, что ты сам не прощаешь другим. Причем речь идет не столько о тех, которых ты любишь, а о тех, которые, являясь твоими врагами, причиняют тебе боль. Именно их ты должен простить. А теперь подойдем еще к одному камню. Скажи, не было ли у тебя с кем-нибудь ссоры? Не говорил ли ты когда-нибудь неприветливые, обидные слова? Не злился ли в сердце своем, доказывая кому-то свою правоту? Не выражался ли порою так, чтобы другие могли почувствовать, с кем они имеют дело? Лежат ли эти камни до сих пор на твоем пути, или ты уже их убрал? Или вот еще такое. Когда к тебе для личной беседы или исповедания приходит женщина-сестра, то не случается ли с тобою такого, что хоть стол стал между тобою и ею? Чисты ли при этом твои мысли, или они запятнаны помыслами греха? Что рисуется тогда в твоем воображении? Как ты считаешь, угодно это Господу, или тоже является теми камнями, от которых тебе нужно избавиться? Может быть, дело с этим зашло у тебя так далеко, что ты, возомнив о себе, уже сделался бабником? Знай, что, идя таким путем, ты закончишь падением и превратишься в посмешище для мира и позор для других христиан. Брат, ты знаешь лучше меня о своих глубоко упрятанных тайных грехах. Ты знаешь, какие женщины и девушки прошли через твои мысли и сердце. Убрал ли ты уже эти камни? Наверное, ты удивляешься и недоумеваешь, почему в вашу общину не приходят новые души. Да только потому, что в сердце твоем и в твоей жизни не убраны все эти камни, в кавычках. Именно это, возможно, является главной причиной. Я мог бы сейчас рассказать вам о многих проповедниках, в служении которых прекращались благословения до тех пор, пока они не приходили и в исповедании не очищались от своих грехов, убирая тем самым камни, лежавшие преградой на пути у Господа. Никто не знал об их исповедании, потому что это делалось в тайне. Однако плод очищения являл себя вскоре. Как только духовная нечистота принесена была в свет, Дух Господень, получив свободу, начинал снова действовать. Много лет тому назад в Германии жил один проповедник по имени Вернер Хойкельбах. Однажды в его служении наступил такой момент, когда он перестал замечать плоды своих проповедей, которые раньше были всегда очевидными. Люди перестали каяться, и обращаться к Господу. Община становилась духовно все более холодной. Это тревожило служителя и не давало ему покоя. И вот после мучительных раздумий он, решившись, взял лист бумаги и в свете Слова Божьего прошел через свою жизнь. Когда он исповедал все, на что указал ему Дух Святой, благословения Господни полились еще большим потоком, чем это было раньше. Брат и сестра, отец и мать, сын и дочь, о, даровал бы Господь свою милость, чтобы и ты очистил свою жизнь настолько, чтобы ни одного камня не осталось лежать на пути у Господа. Помни, что, являя непослушание призыву об очищении, ты как бы играешь с самим Богом, и что ты сеешь, то и пожнешь. Придет день, когда Он будет точно так же играть с тобою. Надеюсь, теперь ты понял, чем тебе немедленно нужно заняться. Убери камни и сделай это как можно скорее. А теперь пятый и последний пункт. Поднимите знамя для народов. В былые времена поднятое знамя означало для солдат призыв к сбору. В книге Исаии 11:10 словом «знамя» назван корень Иесеев, то есть Иисус Христос. Понимаете ли вы это, друзья? Сам Господь Иисус Христос является нашим знаменем. Вам, наверное, знакомо такое понятие, как стандарт. Как вы думаете, что можно было бы сказать о христианском стандарте? Согласитесь, что он теперь не на высоте. Христиан все больше и больше презирают. Даже самые ничтожные язычники с насмешкой показывают на них пальцем. Попробуй-ка мусульманину сказать о христианстве. Его это даже возмутит. «Что?» – воскликнет он. «Чтобы я стал христианином? Да ни за что! Иначе моя жена станет такой же непокорной, как жены у вас, христиан, а мои дети начнут бегать за модой, в кавычках, как это делает христианская молодежь. Нет уж, мои дочери не столько дешевые, в кавычках, какими бывают ваши. Что скажешь? Нередко это действительно является горькой правдой. Такова наша характеристика, наш стандарт. Посмотрите-ка на нашу молодежь. Взгляните на наших жен. Всмотритесь внимательно в замужних, женатых и холостых. Высок ли их внешний и внутренний духовный стандарт? К сожалению, высокой оценки ему не дашь. И потому, если Господь не примет решительных мер, у нас скоро не станет людей, которые будут иметь право проповедовать Слово Божие. Спросите, почему? Да потому, что нечистота все больше и больше входит в среду народа Божьего. Отцы и матери, можете ли вы с полной уверенностью сказать, что ваши сыновья и дочери чисты и не запятнаны по плоти? Убеждены ли вы, что их тела и руки не имеют на себе отпечатков греха и порока? А ведь эти дети являются будущим христианства. В одной лютеранской церкви после проведения конфирмации пастор подошел к матери 15-летней девушки и предупреждающе сказал: «Позаботьтесь о том, чтобы ваша дочь регулярно принимала противозачаточные таблетки». Эти слова были для матери-христианки подобные грому среди ясного неба. Однако, как выяснилось впоследствии, пастор предостерегал не напрасно. Спустя некоторое время оказалось, что молодая девушка беременна и должна спешно выйти замуж. Как ни ужасно, но это факт. Моральное растление сумело уже проникнуть и в среду христиан. И если мы, называющие себя детьми Божьими, не искореним из наших сердец похоть плоти, тогда бич от Господа в образе спида скоро проявится и у нас. Не считайте, пожалуйста, что это все-таки относительно редкое заболевание. У нас, в Южной Африке, совсем недавно только 4% населения было поражено спидом. Прошло всего полгода, и число заболевших увеличилось вдвое. По истечении года это количество возросло до 16%. Видите, какова скорость распространения? И как думаете, почему? Да потому что моральный и нравственный уровень падает все ниже и ниже, и эта позорная волна захватывает собой и современное христианство. Не сомневаюсь, что если это не прекратится, христиане начнут также умирать и от спида, что, конечно же, не составит им чести. Тогда каких же пор будет таким вот низким наш христианский стандарт? До каких пор будет позориться и хулиться через нас имя Христа? Как долго еще из-за нашего поведения безбожники будут с насмешкой показывать на нас пальцем? Сколько еще будут наши проповедники превращать христианство в нечто дешевое, уплощенное и упрощенное? Когда, наконец, христианская вера станет тем, что дороже самого чистого и драгоценного золота? Что толку от нашей веры, если она не подтверждается послушанием истине и исполнением заповедей Господних? Не о том ли говорил апостол Павел, обличая непослушание и утверждая, что без дел вера мертва? Так давайте же поднимем наш духовный стандарт, чтобы язычники, не знающие Бога, вновь приобрели к нам уважение. Все ближе и ближе день явления гнева Божьего, когда сгорит все нечистое. Неужели и это еще не может нас вразумить? Довольно пятнать своей жизнью чистый образ Христа. Одна мать-христианка сказала мне недавно: «Я благодарю Бога за эту ужасную болезнь СПИД. Раньше по вечерам я не могла удержать свою дочку дома. Теперь же она буквально висит у меня на юбке. Страх перед этой болезнью уничтожил у нее всякую тягу к парням и мальчишкам. О, слава и благодарность Господу за этот бич!» Так что, как видите, когда проповедники не решаются говорить прямо, тогда начинает говорить Бог. И потому торопитесь убирать ваши камни, пока они сами не задавили вас. Дорогие друзья, в начале нашего текста к нам звучали слова: «Проходите, проходите в ворота». Неужели вы и сейчас не способны понять, что у нас просто нет другого выхода? Хотим мы этого или нет, но мы должны пройти через ворота истины, ворота чистоты и святости. Трудно это или нет, но каждому просто необходимо это сделать. Так поторопись же, друг, проходи, не оглядывайся. Господь Иисус сказал когда-то: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки 9:62. Так неужели же ты хочешь уподобиться жене Лотовой? Стражи, поставленные на стенах дома народа Божьего, приготовьте путь, чтобы Господь и Его народ мог по нему идти. О, даровал бы Отец, чтобы путь, проложенный для Него вами, был поистине широкой автомагистралью, проходящей по высоким местам. Уберите с него камни, мешающие Духу Святому свободно действовать. Вознесите высоко знамя христианства. Поднимите низко уроненный вами христианский стандарт, чтобы большой и малый, молодой и старый, мужчина и женщина поняли, наконец, познали, что этим высоким духовным стандартом являются у вас не столько благочестивые слова об истине, сколько ваша чистая и святая, поистине христианская жизнь. Готов ли ты к этому, брат-служитель? Скажешь ты на это «да» или «нет»? Разумеется, тебе дано право свободного выбора. Но только не забудь, пожалуйста, что непослушание обходится намного дороже, чем послушание. Итак, проходи! Проходи!